18:05 московское время. Это YouTube-канал «Дилетант», и вы можете слушать нас в эфире «Эхо». Программа «Дилетант», и здесь мы рассказываем о историческом журнале, собственно, «Дилетант», новый номер. Мы на прошлой неделе с Алексеем Венедиктовым его представляли вам, и вот сегодня я очень рад видеть, во-первых, Сергея Бунтмана. Сергей Александрович, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
И, во-вторых, в гостях у нас сегодня Виталий Дымарский. Виталий Наумович, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Ну, честно скажу, я не очень себя чувствую в гостях, но с удовольствием.
Да. Ну да, в общем, вдохновитель и выдохновитель «Дилетанта». Скажи, пожалуйста, Виталий Наумович, как родилась такая идея сделать про предателей журнал?
Как бы с двух сторон пришла, потому что я где-то прочитал интересную историю, естественно, про Брута. И ты Брут, навязан уже, да, у всех. А потом я вспомнил и думал попросить Диму Быкова для журнала написать его вот литературное, такой литературно-писательский, да, вот его эссе, о книге, одна из моих, ну вот, моих книг, которая на меня произвела, одна из книг, которая на меня произвела очень большое впечатление. Это Уайлдер «Мартовские иды».
Ой, конечно, Торнтона Уайлдера, да.
Книга гениальная.
Да.
Я не литературовед, я не берусь судить о художественных достоинствах, но это учебник политологии. Это учебник политики. Это фантастическая совершенно книга. И написал Диме, я говорю: Дим, давайте вот у Уайлдера, там, «Мартовские иды». Он мне ответил, говорит: ну, говорит, вообще-то мы лет 5 назад уже писали об этом.
Ну вот. Ну вот.
Но идея у меня все равно осталась, значит, Брут все равно во мне сидел. И в это время, естественно, договоренности не было, я вам сразу говорю, с РБК. Потому что, значит, как ее, Мария Певчих выпустила фильм «Предатели».
Да.
И я, значит, когда я предложил нашему коллективу сделать фильм про Брута...
Журнал.
Леша, да. Леша Дурново быстро написал «Предатели».
Да.
Да. Ну, поэтому это так немножко соединилось, хотя, в общем-то, в голове не было, это не было ни ответом, и, разумеется, Певчих, ничего. Это просто такое совпадение слов, я бы сказал.
Вот, Виталий, слушай. Подожди,
извини, Сереж, да. Мы даже не поставили на главную тему слово «предатель». Мы его поменяли на «изменники».
Ну да. Здесь большая разница. Товарищ Вышинский с тобой бы не согласился. Вот.
Шинский не согласился, а Цезарь согласился, потому что мы ухватились за фразу Цезаря, она совершенно замечательная, и она, собственно говоря, определяет идею вот этой главной темы про Брута. В принципе, там проблема политики и морали.
Угу. Люблю измену, но ненавижу изменников. А? Да. Я об этой фразе.
Угу. Да. Люблю измену, но ненавижу изменников.
Да, но ненавижу изменников. Да, мы могли бы так. Ну, про всевозможные измены и предательства кто только не говорил, особенно кто этим увлекался. И Талейран говорил всегда. И, в общем-то, фраза «вовремя смыться» – это тоже вот по… Но как вовремя? Ты вспомнил Торнтона Уайлдера, и я помню, когда вышла эта книга в русском переводе, вокруг нее просто вот люди, интеллектуально настроенные, исторически и политически, просто бились. И говорили, вот здесь выходит, что Цезарь, мы привыкли, вот пламенные революционеры, Брут и Кассий, вот взяли да зарезали тирана. И, в общем-то, в советское время это все как-то выглядело так, как тираноборцы. А тут получалось, что... Цезарь, который старается именно для республики. Да, он все стянул на себя, и как-то получается, что диктатура может быть не такой нехорошей получалась у нас. И об этом просто были споры. Ну вот смотри, здесь, когда мы делали с Айдаром передачи, а Цезаря делали, передачи об августе мы делали в нашей рубрике «Тираны». Мы делали. И вот,
а Сулла делали?
Сулла был, Корнелий Сулла у нас был, конечно, да. Естественно, у нас еще много. Рим – это вообще кладезь, кладезь, конечно, да, «Тираны».
Да. Это кладезь, да. Я бы сказал так, энциклопедия современной жизни.
Да, абсолютно, да. Ну вот смотри, здесь перечисляются, в журнале перечисляются заговорщики. Главные из заговорщиков, наиболее известные, менее известные. Всего их был человек 40, да? Вот заговор был...
Нет, их было больше. Их было больше. Там считается, ну, слушай, это, знаешь, это, ну, считается. Сколько их было на самом деле, никто не знает, конечно. Считается, что их было около 60. Не все они, конечно, участвовали в убийстве, а в убийстве считается, опять же, что участвовал примерно человек 20.
Ну, во всяком случае, их имена известны сегодня, да, их можно перечислить, кто это был.
Ну да, но имена известны как раз где-то 20 примерно. Не все имена неизвестны. Все имена неизвестны. Где-то около 20, вроде примерно 20 известны. Там среди вот этих подельников, там, я не знаю, как там других читателей, вот, и наших. Меня совершенно поразила, конечно, и она, мне кажется, самая интересная. Помимо самого Брута, да, это, конечно, фигура Цицерона.
О, да. О, да. Эта фигура самая интересная, может быть, одна из самых интересных во время всех гражданских войн. И вот во всю последнюю эпоху до 44-го года до нашей эры, до убийства Цезаря. Это, конечно, очень интересная фигура. И каким ты его увидел?
Я его увидел, ты знаешь, ну, в общем-то, хотя, ну, это старая истина, которую мы много раз во многих передачах и по многим поводам повторяли, что нельзя с сегодняшними мерками, в том числе этическими, да, подходить к тому, что было, значит, там 2000 лет назад. Но, конечно, меня поразил, что этот великий Цицерон, гений, в общем, да, ну, тоже циник достаточно.
Ну, да. Человек пытался, лавируя между партиями, Цицерон, конечно, пытался установить и поставить на того, кто, в общем-то, сделает соответствующие его взглядам, его представлениям о жизни и своей, и так далее, кто, ну, не то что восстановит республику даже, а кто установит те правила, по которым Рим должен жить, кто их возродит и установит.
Да.
И мне кажется, что он был циничен до конца.
Ну, слушай, но одна его фраза все-таки про убийство, про само убийство. Во-первых, он, конечно, он не участвовал в убийстве, и формально, я даже думаю, что он не считается, может быть, даже и заговорщиком, но Брута подзуживал он постоянно. Он постоянно подзуживал Брута, толкая его на это, хотел сказать, преступление.
Ну, не... в общем-то, да, толкай на убийство, если мы считаем...
Да, но не все считают это преступление, в том числе сам Цицерон. Мы же приводим его цитату, чтобы не ошибиться, да, я сейчас тебе найду, в трактате об обязанностях, я прям читаю по журналу, Цицерон приравнивал смерть тирана к ампутации конечности, пораженной гангреной. Да? По мнению Цицерона, убийство Цезаря не было убийством, потому что, становясь тираном, человек отказывается от человеческого естества. Событие печальное и неприятное, но не убийство. Летом 44-го года, да, вот Марк Тулий, Цицерон, планировал написать трактат в форме диалога между убийцами Цезаря. Предполагалось, что Трибоний, Брут и другие будут обличать тирана и оправдывать свои действия. Но этот замысел не был осуществлен. То есть он оправдывал это убийство.
Ну, еще здесь...
До убийства. Это ведь еще было до убийства, правильно?
Все средства хороши.
Да. То есть он должен быть уничтожен. Но тут еще такая сама фигура Брута, она ведь связана с очень давней римской историей, и само имя Брут, конечно. Нет, это было еще с давней римской историей, когда началась республика. Ведь тот ветхий Брут, это же установитель республики вместе с Валерием Публиковым и так далее. Это те, кто сверг Тарквиния Гордого когда-то. И тогда установилась республика. И здесь из самого Брута подначивали этим. Вот ты такое имя носишь, Марк Юний Брут, и вообще у нас сидишь сложа руки, когда твои предки уже бы 10 раз зарезали бы и вообще бы захватили власть и вернули ее республике.
Ну да. И, ну да, не только Цицерон, конечно, но есть же, опять же, ну, считается, да, где-то в каких-то версиях самого убийства, там, как, ну, неизвестно, говорил ли Цицерон слова «и ты Брут», да?
Говорят, что Цезарь,
конечно. Вот, говорят, что это больше Шекспир, чем...
Нет, ну, он в лучшем случае он сказал «и ты мой сын». Вот.
Ну, там, да, ну, что-то сказал, наверное, а может, ничего не сказал. Слушай, ну, история... Да.
Ну, в общем, там да,
но свалка есть одна была. Одна из версий, что сказал Брут после убийства. Он сказал Цицерон. Почему? Думайте сами. Гадайте
ну,
сами.
Виталий Наумович, вы сказали, что Цицерон его, собственно, подначивал, да, да, к этому убийству. А как это делалось? Прямым образом или все-таки косвенным? Какого рода призывы звучали?
Нет, ну как, я даже, ну, здесь, я не знаю, так, попробую провести границу между прямым и косвенным, но, наверное, вряд ли он говорил, на тебе нож, иди убивай.
Я думаю, нет, все-таки это можно считать прямым. Прямым можно считать. Конечно. Это призыв.
Это очень прямой, конечно. Прямой, да. И не только Цицерон. Вся эта компания, они все подзуживали Брута, потому что Брут был, как я понимаю, как бы из ближнего окружения Цезаря. И таким образом он был ближе всех к телу, что называется.
Ну да,
который надо было уничтожить.
Брут – это же человек, который такой приверженец идеи, правильно, республики. Может, еще и это стало одним из аргументов, почему именно его?
Ну, конечно.
Ну да, 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 плюс имя и так далее. Но все-таки здесь, почему мы Брута считаем предателем? Ведь он же вел очень хитрую политику, он долго скрывал, он ведь скрывал до самого последнего момента от Цезаря свои намерения. Он скрывал это. Он был доверенным лицом Цезаря. Цезарь ему доверял. Насколько это было вообще, ну, морально, не морально, но пойди ты впрямую, пойди ты, в общем-то, заяви, есть и сторонники, есть политические сторонники у тебя. Но заговор был, и его можно, конечно, с графом Палиным здесь сравнивать. Человек ну, близкий.
Да, конечно. Здесь со многим. Ну, там в журнале есть параллели. Да. Но, ну да, он... предатель может быть только друг. Да? Враг не может быть предатель.
Конечно, нет.
Да? Поэтому предатель. Да? Поэтому Данте его в этот... в круг, в этот самый ад его поместил, в девятый круг ада. Но надо сказать, мы там посмотрели, нам, не, к сожалению, не поместился один материал. Мы оставили, поскольку там о литературе вокруг этой истории практически в каждой статье есть, а был у нас один материал, у нас просто места на него не было, где сконцентрировано в одном месте как бы литературные литературы интерпретации вот всей этой истории на протяжении веков, скажем так. И ведь оценки менялись. И оценки менялись. Если Данте был абсолютно, значит, уверен в предательстве, да, и его поместил Брута куда надо, то у Шекспира это уже более философская проблема, ну, из таких, из самых известных. А потом уже пошли трактовки, которые и оправдывают и Брута. Причем, чем ближе к нашему времени, к 20-му и уже даже и к 21 веку, тем больше, ну, если не одобрение, то, во всяком случае, оправдание поступка Брута.
Романтическая эпоха, еще эпоха воспевания тираноборчества, она, конечно, очень много дала в свое время. Он в Риме был бы Брут, в Афинах Перикles, то есть Брут как вот человек непреклонный в своих республиканских и тираноборческих своих намерениях, и который их доводит до конца. Но здесь вот, как все истории со студентом Зандом, который убил Коцебуи, и вот воспевание тираноборцев. Вот тех, которые пытаются убить тиранов.
Ну да, да. Борьба с тиранией, борьба с диктатурой, борьба вот с этим всем мракобесием считается оправданной. Ну, как вот, кстати, опять же считается. Кем-то считается, а кем-то нет.
Кстати, о доверии Цезаря к Бруту. Ведь Брут – это такой персонаж изначально, но он же встал на сторону Помпея. Против Цезаря, правильно? И уже обращая внимание на его прошлое, можно было сделать вывод, что он не такой уж прямо сильно преданный, в случае чего может вполне себе...
На сторону Помпея он стал как бы из своих, ну, скажем так, политических убеждений. Хотя он должен был быть врагом Помпея, даже кровным врагом. Помпей был его кровным врагом, как убийца... отца, вот, тоже известного политика, сенатора и так далее. И все, и Брут, в общем-то, довольно большой период своей жизни посвятил тому, чтобы отомстить за отца. Да? У него вот этот был наставник, который ему, значит, все рассказал, как Катон младший, да, по-моему, вот, и который ему все рассказывал, как он должен себя жить, как он должен жить там и так далее и тому подобное. И Помпей был как бы врагом, поэтому, но где-то то ли у самого Брута есть какая-то фраза, то ли уже историки ему приписали, что Родина важнее личных, да, каких-то интересов. Да. То есть, ну, Родина, ну, вроде такой. Да. Да, патриотизм выше там, каких-то семейных обид.
А что тогда Помпей был сторонником республики? Просто его ведь тоже сложно назвать. Вот.
Но он был противником Цезаря.
Да, это важнее, да. Вот косвенно враг моего врага здесь получается. А как ты считаешь, вот, Виталий, вот с психологической точки зрения, как ты считаешь все-таки, Брут, как тебе кажется, он нарочно втерся в доверие Цезарю или какое-то время разделял его взгляды?
Нет. Я думаю, что он, ну, мы гадаем, конечно. Мне кажется, он искал не то, чтобы искал себя, но он, как и Цицерон, кстати говоря, тоже, да, он не мог определиться все-таки. С одной стороны, Цезарь вроде делает добрые дела, но он диктатор. Хотя диктатор, он в другом понимании, надо тоже объяснить, не в сегодняшнем понимании диктатор, да. Диктатор, там это была, собственно говоря, установленная магистратура, то есть это должность, так я бы сказал.
Да, так, плохо, да? Что он был пожизненный, вот в чем дело-то.
Да, пожизненный, и начал стягивать на себя, мы знаем, как это делается.
Все вот. Тоги.
Да-да-да. Вот. Но при этом там... говоря современным языком, проводит какие-то реформы, делает какие-то добрые дела. Да, и Брут как бы на распутье. А может быть, это тоже, а может быть, так можно тоже? Ведь главный результат, а не путь к этому результату. Хотя путь тоже важен, да, но важна, может быть, не форма, а важно содержание. И он себя искал, мне так кажется, да. Поэтому, с одной стороны, Помпей как враг Цезаря, поэтому, потому что диктатура – это плохо, вот республика надо восстановить. И в том числе, кстати говоря, опять же в память об отце, да, которого убили за такую приверженность вот этой аристократической республике. И тут Цезарь тебе, который, видимо, я так думаю, в его восприятии, и не только в его, но опять же таким современным словом обозначим, симпатичнее, чем Помпей. В общем, он ему больше импонирует. И он поэтому пошел к Цезарю. Я не думаю, что это был заранее продуманный план втереться в доверие, чтобы потом... Слушайте, там же сама сцена, сам сценарий этого убийства там не требовал никакого, в общем-то, вот этого вот приближения к телу, да, и быть вот близким. Там к этому телу, в общем-то, мог подойти кто угодно,
фактически. Тем более, это было не в здании Сената. Не забудем
да,
это.
Ошибка это была, да.
Да, потому что Сенат был на ремонте в это время. Вот на ремонте. Да, капитальным, как казалось, надолго и капитальным во всех смыслах слова. И сенаторы собирались вот там, где сейчас развалины и площадь Аргентина в Риме. Вот там вот сейчас. Вот там, в общем-то, убийство Цезаря, а не в здании Сената на Римском форуме. Еще одна такая вещь. Ты знаешь, я не знаю, ребят, вы смотрели... Два сезона было, на мой взгляд, изумительного фильма «Рим» сериала. Если вы помните, то там Брут – это человек достаточно слабый, внушаемый, под невероятным влиянием матери и друзей матери. И вот эта ненависть к Юлию и к Юлиям, еще ко всему. И, конечно, его подзуживали страшно. И последующая судьба Брута после убийства Цезаря, она, в общем-то, показывает, что он человек недоровитый в общественном, политическом смысле. Он недоровитый человек. Мне показалось это очень, очень неплохой версией. Там нет обожествления в этом фильме Цезаря и никого из героев, там нет ни одного человека, будь то Марк Антоний или Октавиан.
Сережа, ты имеешь в виду недоровитый Цезарь или Брут?
Брут.
А, Брут, да. Ну, Брут. Да, и Цезарь его спасал пару раз. Он его там послал на Кипр. Хотя вроде он там ничего там блистательного не было, но так вроде справился и ладно, да. Товарищи историки, это же все интерпретации. Да.
Я понимаю, что это интерпретация, что об этом очень трудно судить, и мы опираемся на всевозможных, в общем-то, даже не современников, а более поздних писателей, таких как Светоний всегда. И это очень трудно судить. Но вот есть факты, все-таки, которые... это бегство Брута, бегство Кассия, это их война, неследование советам Цезаря, Цицерона еще после этого, неумение входить в какие бы то ни было политические коалиции и безнадежная, абсолютно их безнадежная встреча, поход и одна, или как в журнале подчеркивается, в общем-то, две серии битвы при Филиппах. Конец мужественный, но бесславный.
Конец мужественный, бесславный. Цели, которые ставили они перед собой, да, вот эти заговорщики, в общем-то, не были достигнуты. Задача не была, задача, как это у Ленина, что ли, да, как-то там, главное, не задача, а вопрос о власти, да, по-моему, да, как-то.
Да, да.
Вопрос о власти не был решен в том смысле, в каком они надеялись. И здесь еще есть один интересный аспект. Если посмотреть на вот эту всю группировку, всю эту ОПГ, то там, значит, у каждого из, ну, из тех, которых мы успели посмотреть, помимо общественно-политических причин не любить Цезаря, еще были личные. У каждого своя.
Массы вот, кстати, народа. Я и хотел об этом спросить, да, если все-таки мы представляем Брута как человека, такого приверженца идеи республики, то его подельники, все-таки они для чего это все делали и затевали? Какая-то личная выгода или тоже идея в основе
там,
лежала?
Там клубок. Там клубок интересов разных, личных, общественных. У каждого Цезарь был, опять же, как нам кажется, да, Цезарь, человек был не очень вежливый, я бы сказал, да.
Очень жесткий, очень жесткий, очень жесткий и резкий человек был.
Жесткий, резкий, он многих обижал, он, ну, слушайте, ну, диктатор, да. Одно слово. В данном случае даже, я думаю, что диктатор именно даже уже и в современном понимании этого слова. Да, по сути, потому, по содержанию его вот этой персональной личной власти. Поэтому там, я думаю, что там против него много чего накопилось у людей. Помимо, так сказать, идеалов республики там, и так далее и тому подобное. Да? Помимо идеалов борьбы вот с этой диктатурой, борьбы с тираном. Ну, вот так что там, конечно, и это сошлось. И это сошлось в какой-то момент. Я думаю, что исторически, наверное, этого могло и не быть. Да? Это вот такое, ну, не то чтобы совпадение, но такое, когда в одной точке, да, вдруг вот сошлось столько интересов, да, которые перебороли все другие там соображения, которые всегда существуют против такого рода решений.
А об образе, о фигуре Цезаря мы знаем от Светония только? Или есть и другие источники?
Нет. А Цезаря как раз очень много. Включая его собственные записки, речи Цицерона, его собственные речи. Цезарь – это фигура, которая стоит на авансцене. И вот внутрисемейные и межсемейные, и дрязги, и обиды. И Цезарь переступал через людей достаточно легко. Вот когда, если помнишь, Айдар, когда мы говорили об августе, у него существовала такая задача многих направлений, вот как сделать власть прочной и добиться, в общем-то, единоличной власти, но прочной. Во-первых, уважать институты внешне, не загонять в угол своих политических противников и тех, кто может тебя и, скажем так, сторонников, кто может тебя из-за угла зарезать, вот это были очень важные задачи, которые умный мальчик Октавиан понял. Очень рано понял тогда. А Цезарь шел во многом напролом. Напролом он шел. И устанавливал свою волю.
Я вас немножко отвлеку от Цезаря и от Древнего Рима, потому что у нас еще там в этой подборке есть материалы и от других, ну, в данном случае я бы сказал, предателях в кавычках. То почему в кавычках? Потому что, да, предатель, да, вроде, так сказать, так, все понятно. Но как, когда начинаешь разбирать, то, во-первых, мы, правда, не первый раз и не первый раз с этим автором обращаемся к фигуре Мазепы.
Да, Мазепа.
Это очень интересно. Вот, он в в российской истории он совершенно имеет однозначные оценки, но есть историки, которые, так сказать, более объемно, что ли, смотрят на эту проблему и немножко дают другие оценки. Это вот Татьяна, по-моему, зовут, да, Таирова Яковлевна, совершенно замечательный историк, я думаю, что, может быть, один из главных в России историков, специалистов по Украине, она вот написала, сделала для нас эту статью. Еще меня потряс один момент. Я сейчас, честно скажу, не помню его фамилию, этого человека, который убил Садата. Садат, кто не знает, из молодого поколения, это...
Вот как неудачно так, неудачно для него получилось. Мы знаем Брута, мы знаем много всевозможных имен убийц, тираноборцев и так далее. И у нас выпадает из головы человек, который, в общем-то, при нашей жизни и почти на наших глазах убил Анвара Садата.
Сереж, ну я хочу тебе сказать, что это не совсем так. Потому что у нас пропадает это имя. Сейчас я вам найду. Ой, господи, у меня ушло все.
Вот ты знаешь что? Давай-ка мы сделаем
но
так.
Но в арабском мире...
Его знают.
Его не то что знают. Его, и сейчас вы спросите арабов, его знают больше, чем Садата.
Больше, чем Садата. Новые поколения.
Да,
новые
поколения. Вот Садата считают предателем.
Ну, конечно, да. Кэмп Дэвид и так далее.
Ну да, Дэвид вообще пошел на сделку с вечным врагом, с Израилем и так далее. Вот. И в его честь там что-то называют, в его честь марку выпускают, в честь убийцы.
Да, ну, честь убийцы Садата. Сейчас у нас будет возможность вспомнить или пролистать, или вспомнить имя этого человека, и потом мы о других предателях настоящих, или не настоящих, вообще это очень сложная категория, мы поговорим после очень небольшого перерыва.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Вот наше заведение под названием «Шоп Дилетант Медиа» вам предлагает всю подборку наших комиксов из серии «Спасти». И, как вы знаете, первый и частично второй пришлось допечатывать для того, чтобы у вас снова появилась возможность иметь всю коллекцию, если вы даже не начинали ее пока собирать. Так что тут все пять оптом, это стоит дешевле, чем пять по отдельности. Так что, пожалуйста, заходите в «Шоп Дилетант Медиа». «Спасти Цезаря», кстати говоря, не было такой идеи, по-моему, у нас. Вот как-то не очень хотелось его спасать. Но вот...
Так его много кто хотел спасти, Сергей Александрович. Ему же там даже жена перед тем, как он пошел в это
собрание. Не ходи!
Да, я сон видел, что тебя убили.
Гай, не ходи, ходи туда, пошел. Да, да, все, не ходи.
Я ни в коей мере не собираюсь оправдывать убийство. Надо еще понимать, что, еще раз повторю то, что мы уже говорили сегодня, что нельзя сегодняшние мерки применять к временам 2000-летней давности, 2000-летней давности. Тогда, кстати говоря, уже убийство было... как такой инструмент достаточно
распространенный. Да. Да.
Политическое убийство, я имею в виду, конечно.
Да, политическое убийство, конечно, устранение, хотя распространенный, но, как говорит российский МИД, неприемлемый. Потому что это не в правилах. Вообще-то все-таки это было не в правилах. Это поступок, и рассматривали этот поступок, и будущий поступок убийства Цезаря, и уже прошедший рассматривали как из ряда вон выходящее, конечно, событие.
Да, там же специальный закон потом приняли для наказания всех тех, кто...
Воды и огня, да, лишали, да? Да. Но то есть, это Октавиан тоже. Это тоже Октавиан, и в своей политике он обратил на это внимание. Скажи мне, пожалуйста, вот, ты знаешь, когда мы говорили...
Сереж, пока я не забыл...
Да, пока не забыл, давай нам убийцу.
Да, Халет Исламбули. Вот.
Халет Исламбули. Вот, а скажи мне, пожалуйста, вот мы начинали говорить о Цицероне в самом начале, о Цицероне в самом начале передачи. Ну, тебе не кажется, что здесь его вот действия напоминают действия деятелей другой эпохи совсем? Это Мирабо. В чем-то Мирабо. Вот, и тоже блестящий оратор, и пытавшийся тайными переговорами применить идеи, примирить идеи, и не совсем посмертная слава, этот вынос из пантеона, это тоже, в общем-то, не заслужено. Как ты считаешь?
Цицерон, я вот что-то сейчас только впервые задумался, надо было, наверное, раньше об этом подумать. Цицерон же не стремился к власти.
Нет.
Да?
Видимо, не стремился.
Видимо, ну да, видимо, не стремился к власти Цицерон, хотя он был же наместником где-то там в какой-то области, дай бог память, сейчас не вспомню. Он был наместником, то есть какая-то там местная власть у него была, но для него это не имело никакого, по-моему, большого значения. Он был на втором, не помню, он был за теми, кто был на авансцене, да. Он пытался быть суфлером, там, да, он пытался быть таким, ну, вот.
Нашептывателем на ухо.
Нашептывателем, работать в тени, да, работать в тени. И для него было главное реализовывать через этих людей, через людей, через реальную власть, через всех этих Цезарей и так далее, и так далее, чтобы реализовывались его идеи. Он не сам хотел их реализовывать, да, он их отдавал на реализацию. Хорошо звучит, да, для коммерсанта. Он их отдавал на реализацию вот этим вот всем этим диктаторам и около диктаторам.
Ну да.
Ну, вот что касается Мирабо и Цицерона, мне кажется, там же есть очень, очень важное отличие между ними. Если Цицерон действительно был за убийство Цезаря, то Мирабо выступал против любого насилия, если я правильно помню.
Ну, у него были, да, он, конечно, выступал против любого насилия, но все-таки тираноборцем он быть мог. И здесь вот тогда пришло другое время, хотя вот это вполне классицизм и вполне увлечение Древним Римом было. Но вот тираноборчество – это одно, а вот государственная жестокость – это другое. Вот как раз против этого террора во многом будущего выступал Мирабо. Еще один, Виталий.
Я просто Айдару хочу одно замечание по поводу того, что сказал Айдар, что Цицерон был сторонником убийства. Я бы так тоже не сказал. Он не, как бы это сказал, он не проповедовал убийство как естественную и нормальную форму там, вот этой политической борьбы. Он был за убийство в данном конкретном случае. Да.
В данном конкретном случае, как тоже как экстраординарная мера.
Экстраординарная мера. Он же говорит, что это не убийство, это ампутация прогнившей ноги, да? Ну, не ноги, конечности, он там у него слово. Это ампутация прогнившей конечности. Ну, не все они прогнившие, да, эти конечности. Не какие-то можно вылечить, да, это не. Не обязательно ее ампутировать. У него не было в его, так сказать, программе, да, что ампутация, используем это слово как аналог убийства, что ампутация обязательный прием вот в этой политической борьбе.
А где красная черта проходила? Когда уже ампутация понадобилась? В какой момент?
Когда Цезарь перешел Рубикон. Почти да. Здесь с этого все началось. С этого все началось, когда он ввел армию в Рим. Когда он нарушил очень важные вещи. Во благо или во зло, но он нарушил важнейшие, я бы сказал, установления и традиции Римской Республики, которые ее... Эти традиции, которые их вынашивало очень и очень долго. Виталий, я хотел бы, чтобы мы успели...
Современным языком он нарушил международное право. Но
и внутреннее все... тоже. Внутреннюю традицию он нарушил.
Рим был огромен.
Да. Я бы хотел... Есть несколько других видов предателей как раз. Вот. И даже, можно, типологически. Есть полководцы-предатели здесь. И замечательная американская история рассказана про Арнольда тогда. Там рассказана история. Вот это ведь тоже, кстати говоря, вот эти переходы полководцев были достаточно обычным делом в XVIII веке. Я уж не говорю об античности. Но... А здесь для американцев это получилась величайшая история во время войны за независимость. Уход предательства, предательство Арнольда, конечно, одного из выдающихся полководцев американской войны за независимость.
Ну да, тоже, кстати говоря, ну, знаешь, вот по поводу типологии. Я, если сказать откровенно, я поначалу, когда мы начинали работать над этой темой, я не очень понимал, кого еще представить в виде, кто еще мог бы выглядеть как последователь Брута. Да? Они все-таки настолько все разные, там настолько разные причины, настолько разные личные какие-то причины, что мне их очень трудно как-то между собой объединить. Да? Ну, смотри, там, если уж говорить о полководцах, там мы сделали, естественно, материал и о Власове, да?
Да, о Власове.
Вот. Да. Ну вот и Арнольд. Два полководца. Пожалуйста, тебе. Но совершенно вообще ничего между ними общего нет.
Ну да, есть скорее у Арнольда, есть скорее там с Алкивиадом, например. С французскими потом генералами, которые переходили на сторону, уходили
от Арнольда. У Арнольда еще была личная обида.
Ну, как вот, это очень античный поступок Арнольда.
Они обидчивые, они... Поздно получил очередное звание или вообще не получил очередное звание. Обиделся.
А вот, кстати, о Власове, раз мы заговорили, на ваш взгляд, причина-то там в чем? Там точно не обида, да? Ему доверяли, он был одним из самых видных.
Он был одним из любимых полководцев
вот Сталина. Именно. Что случилось в тот момент?
Я думаю, что это стечение обстоятельств. Я думаю, что это стечение обстоятельств. Он не собирался сдаваться. Его сдал там хозяин этой избы, в которую они зашли, когда армию разбили. А дальше, когда он попал в руки немцев, это уже просто Я думаю, что, в общем-то, не должно быть свойственно полководцам, тем военным вообще. Это собственная жизнь.
То есть ты думаешь, что это...
Наверное, он был не очень... Я не думаю, что он был такой уж правоверный коммунист там, и так далее, сталинист и так далее. Он был профессиональный военный. Он до этого момента вполне, так сказать, приспосабливался, как многие советские люди, да, на своих работах. Он приспосабливался к тем условиям, которые есть. Он служил, он делал все возможное, чтобы он делал свою работу. Да? Он делал свою работу и делал ее достаточно хорошо. Он же там под Москвой отличился, это уже во время войны. А когда он попал в руки врага, то выбор там очень простой у него был. Да? Ну, как простой, да? Выжить, не выжить. Но при этом он не считал, видимо, себя сильно предателем. Может быть, так сказать, внутри, ну, диссидентом его там не назовем, но внутри там, он, может быть, сомневался тоже там в достоинствах этого режима.
То есть в открытом письме 43-го года там доля правды все-таки есть, чему я стал бороться с большевизмом. Открытое письмо Власова 43-го года, почему я стал бороться с большевизмом, то есть там доля правды в этом письме...
Мне кажется, это уже такая была его позиция. Слушайте, у нас уже есть люди, которые глубоко изучают и изучили Власова. Была скандальная история с докторской диссертацией Кирилла Александрова, который он защитил, он пропал Власова, а потом вмешались высшие силы, и, значит, эту защиту отменили. Вот Кирилл, а он тоже автор журнала, вообще автор журнала не в данном случае, но в каждом у него своя там рубрика там, о гражданской войне, вот, то он больше считает, что все-таки он, я знаю, да, что Власов был таким идеологическим врагом сталинизма. Ну, слушайте, каждый имеет право на свое мнение. Я думаю, что это...
Я тоже не думаю, но, может быть, у Кирилла, конечно, есть и... те документы и те соображения, которые у него... Но мне кажется, тогда мог бы сдаться раньше, это называется, тогда. И, ну, это понятно здесь. А вот скажи мне, пожалуйста, вот такой тонкий момент тоже Второй мировой войны, как Паулюс. Как Паулюс,
ну,
когда...
Немцы считают, ну, не немцы, по-моему, Гитлер. Гитлер считал его, конечно, предателем.
Конечно, предатель. Попал в плен... Но не возглавил, конечно, какие-то формирования вооруженные, но возглавил целый комитет германцев.
А, там, да, они же создали, там несколько генералов немецких, они создали комитет, я не помню, как он назывался, но создали. Они их же возили в Нюрнберг, если я не ошибаюсь.
Да, конечно, да.
Вступали там так. Кстати, очень сходные тоже, видите, что... Он был, Паулюс, он был большевик или кто он был?
Нет, ну, здесь, конечно, он мог сказать, и мы вовсе сейчас запрещенными ныне сравнениями не занимаемся, но он увидел крах и ужас Сталинграда для германской армии. И, в общем-то, большое наплевательство начальства на окруженные войска. Это он увидел полностью. Ну и там, как всегда, ситуация всегда сложнее, чем об этом представляют или учебники, или что-нибудь
конечно,
еще.
Конечно, конечно. Учебники, вы знаете... это все схематично. Но я хочу сказать нашей аудитории, поскольку заговорили о Паулюсе неожиданно, один интересный факт, который, да, я думаю, что мало кто знает. Сереж, и тебе будет интересно, как болельщик. Как болельщику со стажем. Знаешь, кто брал первое интервью у Паулюса в Сталинграде?
Когда? Синявский.
Да, Вадим Синявский.
Да. Вадим Синявский, да. Это потрясающая совершенно вещь, и так сложилось, и об этом существует. Кстати, всем очень рекомендую великолепнейший музей в Волгограде. Это музей подвале универмага. В подвале универмага. Ребята, которые это создали, этот музей, они потрясающую работу и проделали, и проделывают, и вплоть до идентификации всех, кто там был, на первых фотографиях, кто присутствовал и где здесь, и что происходило, собственно, здесь, в доме, во время уже контрнаступления советского, и когда был взят в плен Паулюс. Ну что же, итожим. Вот скажи мне, пожалуйста, символом чего становится Брут? Вот разными символами он становится. Для вообще, вот Брут. Друг, почти что приемный сын, который предал своего благодетеля, за это Данте его отправил в очень так низенький круг ада, глубоко расположенный. Вот. Кто он? Борец за республику? Орудие интриг? Вот кто он все-таки больше и для тебя, и как ты считаешь вот сейчас, как его можно
назвать? Знаешь, я бы что сказал, не очень хорошо звучит это слово, но оно, ну, в моем понимании или так, в моем применении этого слова к Бруту, я не вкладываю такое вот ироничное, снисходительное смысл. Конъюнктурщик.
Конъюнктурщик.
Да, в том смысле, что вот сама, что эта конъюнктура сделала его вот исполнителем вот этой чьей-то воли, там Цицерон или еще кого-то.
То есть это он, в общем-то, ну нечто вроде вот по волнам поплавка все-таки вот, да. Которые вот и орудие, и поплавка сложившихся обстоятельств, которые выбросили его на острие вот той волны, которая шла против Цезаря.
Вот же, знаете, еще когда говорят предатель, это все-таки почему он предал? Да? Он все-таки, он же не за деньги.
Да, не за выгоду. Он мог бы гораздо выгоднее было бы.
Да, не за коврижки. И даже не за будущую власть. Потому что я его убью и стану на его место.
То есть это действительно совпадение очень многих обстоятельств, которые такое может быть. Став символом предательства только потому, что он был в ближнем кругу Цезаря. И Цезарь, в общем-то, понимал, в какую эпоху он живет, и тоже очень хорошо понимал конъюнктуру, но относился к этому высокомерно, я бы сказал, и к собственной безопасности, и к возможности такого удара.
Ну да, и пошел на смерть, считая, что это все свыше.
Может быть.
Ну да. А у нас, кстати, когда мы неделю назад с Алексеем Венедиктовым рассказывали об этом номере, там был вопрос в чате, почему предатели не в кавычках на обложке. Потому что это смотря как, да, вот предатель или нет человек, тут же можно с разных ракурсов посмотреть на него, да, и его поступки.
Да, Айдар, здесь кавычки не наберешься просто. Ну, с чьей стороны кавычки, с какой стороны кавычки. То есть по 10 штук с каждой стороны слова можно ставить.
Всю историю можно поставить в кавычки.
В общем-то, да. Ну, выбираясь из этого, в общем, что история настоящая нам помогает? Выбираться, учитывать обстоятельства и давать какие-то оценки уже более документированные и нормальные. Ну что, спасибо большое всем.
Спасибо вам. С удовольствием повидались.
Да, очень хорошо. Хорошо повидаться и так. Вот, и будем продолжать и делать журнал, говорить о нем и читать его прежде всего. И думать.
Спасибо большое. Да, Виталий Дымарский, Сергей Бунтман, я Айдар Ахмадиев, и я хочу проанонсировать через полчаса в эфире в приложении «Эхо» можно будет послушать в прямом эфире пресс-конференцию из Бонна с освобожденными российскими политзаключенными, да, и ради этого тоже сдвигается начало эфира программы «2024», В гостях будет Дмитрий Навош, и поэтому обратите внимание, что не в 19.00 начнется, а в 19.30 программа после пресс-конференции. Ой, в 20.30 после пресс-конференции. Поэтому скачивайте приложение «Эхо» или на сайте можно тоже послушать. Это историческое, на самом деле, событие.
Это историческое событие. И дайте нам хоть до понедельника не заниматься, как любят политологи, циничными рассуждениями. А зачем это? А кому это выгодно? А что это? А порадоваться освобождению очень и очень хороших людей.
Кстати говоря, тоже для рассуждения на тему политика и морали.
Да, абсолютно. Абсолютно. Все, да. Спасибо. Всего доброго всем.
До свидания.